Глава 3. Влияние возбудительных средств. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы – нетленного. В вышеприведенных словах указываются хорошие последствия самообладания и воздержания. Чтобы изобразить духовную борьбу и награду за нее, апостол Павел пользуется играми древних греков в честь их богов. Все участвующие в этих играх должны были отличаться крайним воздержанием. Им возбранялось все, могущее вредно отозваться на телесной силе, стойкости и бодрости. В этих видах возбранялись также вина и лакомства. Высшей честью считалось получение награды, состоящей из венка, получаемого победителем в присутствии всех зрителей. Если для получения такой ничтожной награды требовалось только самоотвержение и отречение, то во сколько раз больше должны бы быть жертва и самоотвержение стремящихся получить нетленный венец и вечную жизнь? Нам предстоит исполнение действительно важного дела. Вкус, привычки и наклонности наши должны согласовываться с законами жизни и здоровья. Только посредством их мы получим и наилучшее здоровье, и ясность ума, необходимую для распознавания добра и зла. Чтобы правильно понять вопрос о воздержании, его следует рассмотреть с точки зрения Библии, в которой наиболее подходящим примером истинного воздержания и связанного с ним благословения послужит повествование о Данииле и его еврейских друзьях при Вавилонском дворе. Этим юношам, избранным, чтобы научиться книгам и языку халдейскому, для служения в чертогах царских была назначена ежедневная пища и вино с царского стола. Но Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь. Назначенная им пища считалась по законам Моисея нечистой, поэтому они просили начальника евнухов, под надзором которого они находились, давать им обыкновенную пищу. Начальник не сразу решился исполнить их просьбы, опасаясь, что предложенное ими столь строгое воздержание неблагоприятно отразится на их внешности, и что он поэтому может впасть в немилость царя. Однако же Даниил просил его испытать эту меру в течение 10 дней. Тот согласился, и через 10 дней они выглядели гораздо лучше и красивее, чем все прочие отроки, пользовавшиеся царской пищей. Ни гордость и ни честолюбие привели этих юношей в царские чертоги и в общество никогда не знавших Бога. Они были пленниками в чужой стране, и бесконечная мудрость привела их туда. Будучи таким образом испытанными в верности, они обратили внимание на свое опасное и тяжелое положение, и в страхе Божием пришли к такому решению. Несмотря на всю опасность впасть в немилость царя, они, тем не менее, все-таки решились оставаться верными вере отцов своих. Они исполняли заповеди Господни как по отношению к здоровью, так и по отношению к нравственности, и благословение Божие даровало им телесную крепость, приятность и разум. Эти юноши были правильно воспитаны в детстве. Будучи теперь отлучены от благотворного влияния семьи, они чтили полученные поучения и оставались в самоотвержении своем искренне, трудолюбивы и сдержаны. Не гордость и не ложное честолюбие побуждали их к этому, а честь их отвергнутого народа и слава их Бога. Когда же по истечении 3 лет эти юноши представились царю для испытания способностей их, то никто не отличился так, как Даниил, Анания, Мисаил и Азария. Ясность разума, правильный и превосходный язык, обширные познания – все это было неоспоримым доказательством неослабленной духовной силы. И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его. Изо всех стран, покоренных этим великим завоевателем, приводились наиспособнейшие юноши в Вавилон, но никто из них не мог равняться с еврейскими пленниками. Прямая осанка, твердость и верность шага, красивые черты лица – все это свидетельствовало о правильном образе жизни и о благотворном влиянии природы на исполняющих ее требования. Повествование о Данииле и его друзьях включено в Священное Писание для того, чтобы послужить во благо юношам всех времен. И юноши нашего времени могли бы с несомненным успехом, подобно этим юным евреям, оказать сильное сопротивление искушениям и послужить хорошим примером на пользу истинного воздержания. Следовало бы хорошенько взвесить приводимое здесь поучение. Опасность кроется не в бережливости, а в расточительности жизни, к которой мы так склонны. Мы подвергаемся постоянным искушениям. Желающие в целости сохранить свои силы для благочестивого дела должны относиться к самим себе со всей строгостью и умеренно пользоваться щедрым Божьим даром. Им следовало бы избегать всяких вредных и унизительных удовольствий. Подрастающее поколение всюду искушается и соблазняется, в особенности же удовольствиями, которые делаются их страстью. Главным образом, в больших городах нет недостатка во всевозможных развлечениях, которые всячески стараются сделать как можно привлекательнее. Все же не поддающиеся, подобно Даниилу, этим соблазнам насладятся прелестями воздержанной жизни. Их более цветущее здоровье и выносливость дают избыток сил, которым они могут пользоваться в случае нужды. Нормальный образ жизни развивает разум. Умственные способности, телесное здоровье и глубокая старость зависят от неизменных законов. Относительно этого нет никаких случайностей. Нарушая законы природы, человек не должен надеяться, что Бог сохранит его от последствий сего. В пословице «всяк своему счастью кузнец» содержится много правды. Хотя родители и отвечают за воспитание и развитие характера своих детей, но в то же время справедливо, что наше положение и приносимая нами польза в мире зависят большей частью от наших же собственных поступков. Хотя Даниил и его спутники получили в юности правильное воспитание, но тем не менее, несмотря на эти преимущества, не исключительно этим только достигли они своего положения. Настало время их личной ответственности за их поступки и зависимости будущности их от этих же поступков. Это и побудило их оставаться верными поучениям, полученным в юности. Страх Божий, начало всякой мудрости, был основанием их высокого положения. Святой Дух укрепляет всякое доброе решение и благочестивое намерение. Невоздержание – проклятие мира с самого основания его. Сын Ноев от чрезмерного употребления вина пал так низко, что потерял всякий стыд, и проклятие, последствия его греха, унаследовано его потомками. Надав и Авиуд исполняли священную обязанность, но, напившись вина, они до того затуманили свой разум, что не могли отличить священное от несвященного. Принеся огонь чуждый, они обесчестили заповедь Божью, за что и умерли перед лицом Господним. Царю Александру Македонскому было гораздо легче покорять государство, чем владеть собою. Покорив многие народы, этот так называемый великий человек сделался жертвой своей неумеренности, став рабом наслаждений. Несмотря ни на испытания, ни на успехи тысячелетий, это грязное пятно, запятнавшее первые страницы всемирной истории, встречается даже и в настоящий век культуры и прогресса. Пьянство со своими дурными последствиями и ныне еще встречается всюду. К сожалению, все принятые меры к искоренению названного зла оказываются малоуспешными, так как зло не только не ослабевает, а напротив того, все более и более усиливается. Попытки правительств многих государств уничтожить пьянство посредством громадных налогов за малыми исключениями остаются обыкновенно почти безуспешными. Для достижения этой цели во многих местах основываются еще и лечебницы для алкоголиков. Но к прискорбию, несмотря ни на что, пьянство не уменьшится до тех пор, пока жертвы его совершенно не будут лишены возможности удовлетворить свою пагубную страсть, вновь овладевшую ими, как только они покинули лечебницу, ведь нельзя же вечно оставаться в ней, и снова вернулись в общество людей. Конечно, было бы крайне желательно искоренить пьянство, и наиболее успешным средством в этом отношении было бы совершенное удаление в людях потребности к крепким напиткам, и тогда бы сама по себе прекратилась продажа последних. В настоящее время мы нуждаемся в людях, отличающихся твердостью характера, неустрашимостью и постоянством. Бог имел в виду, чтобы человек с каждым днем совершенствовался все более и более. Бог не откажет нам в своей помощи, если только мы постараемся помочь себе. Обязанность каждого христианина – стараться, чтобы пример и влияние его нашли себе применение в деле Божьем. Поучая народ о грехах его и указывая на грехи народа израильского, проповедникам Евангелия следовало бы придать голосу своему силу трубного звука. Следовало бы также поучать детей. Счастье нынешней и будущей жизни зависит от образа наших действий. Желая сохранить детей своих от зла, мы сами должны служить им примером, и примером учить их бояться Бога и молить Его о ниспослании здоровья и разума. Хмельные напитки ослабляют разум и препятствуют чистому и благому влиянию на сердце. Безжизненные скалы скорее отзовутся на голос истины и справедливости, нежели люди, чувства и разум коих отуплены невоздержанием. Осмелившиеся вступить на запрещенную тропинку, понемногу и незаметно идут по ней все далее и, наконец, окончательно погибают и теряют свой разум. Пока христиане не пробудятся от своего сна, до тех пор это зло не перестанет усиливаться и покорять новые жертвы. Если бы сознание христиан быть во всем воздержанными пробудилось, и они подумали бы об этом, что будущая судьба их зависит от привычек каждого из них, то они могли бы быть хорошим примером слабодушным и помочь победить страсти. Невоздержание, привитое уже в родительском доме, ослабляет пищеварительные органы, вследствие этого обыкновенная пища уже не удовлетворяет аппетит. Состояние здоровья становится плохим, а стремление к более сильным возбудительным средствам – заметным. Чай и кофе действуют немедленно. От содержимого в них яда усиливается деятельность нервной системы, и в некоторых случаях течение мыслей, а равно и сила воображения, кажутся, хотя и непродолжительно, более сильными и живыми, так что вследствие такого приятного действия мы считаем эти напитки необходимыми. Но они имеют и обратную сторону. Вызванное ими сильное возбуждение расходует запас будущих нервных сил, вызывает за собою соответствующее утомление. Внезапное облегчение, полученное от чая или кофе, ясно доказывает, что оно не что иное, как кратковременное и притом весьма вредное нервное возбуждение. Пробудив таким путем страсть к возбудительным средствам, впоследствии прибегают все чаще к ним. Чем более ослабляется нервная система и чем менее она обходится без искусственного возбуждения, тем сильнее проявляется потребность в возбудительных средствах, так что наконец-то и нет ни силы, ни воли удержаться от них. Вступив на ложный путь, трудно снова возвратиться обратно на истинный, ибо, перейдя границы, человек уже не в своей власти. Сделав шаг на ложном пути, невольно делаешь другой. Малейшее отступление от истины ведет к разлучению с Богом и может кончиться гибелью. Раз сделанное нами, мы готовы сделать вторично и продвигаться вперед по уже избранному пути, будь он истинным или ложным, гораздо легче, чем начинать новый. Ложный путь не требует никаких усилий. Развитие же истинного и справедливого характера во всех наших привычках требует времени и терпения. Есть много людей, которые, не решаясь предложить своим ближним крепкие напитки, тем не менее занимаются хмелеводством, виноделием и приготовлением виноградных напитков. Разумеется, этим они значительно противодействуют воздержанию. Я не могу видеть христиан, хотя и исповедующих истинную религию, но тем не менее сознательно творящих вышеназванное. Успокаивают же они себя словами: «О, да ведь это только сладкий и совершенно безвредный и даже полезный для здоровья напиток». Бутылками, а иногда и большими мерами приносят его домой. Сначала он действительно сладок, но затем начинается процесс брожения. Острый вкус как бы еще приятнее для желудка, и сомнительно, чтобы действительный любитель сладкого вина обратил внимание на эту остроту напитка. Виноградные вина и напитки опьяняют людей ничуть не менее спиртных напитков, и притом этот род охмеления еще более опасен. Страсти становятся более неестественными, а характер превращается в более упорный и упрямый. Несколько стаканов пива или виноградного вина могут пробудить охоту к более крепким напиткам и во многих случаях послужить большинству основанием пьянства. Привыкшим к крепким напиткам совершенно небезопасно держать вино дома. Дьявол не прекращает соблазнять их до тех пор, пока они не испробуют его. Поддавшись же соблазну, они никак не могут остановиться. От вина слабеет разум. Неумеренность в вине постепенно усиливается, и большей частью она – начало всех пороков. Любители этих напитков лишены благословения. Они грубы и сладострастны, а животные похоти их осиливают все хорошие качества. Добродетель же теряет всякое значение. Именно умеренное питье – школа пьянства. Вот с каким постоянством совращает дьявол людей с пути истинного воздержания. Вот как обманчиво вино и прочие напитки, доводящие до пьянства. Крепкие напитки становятся все более по вкусу, нервы расстраиваются, настроение души, находящееся во власти дьявола, отличается лихорадочным беспокойством. Жертва же, мнящая себя в безопасности, продолжает идти все дальше, пока, наконец, не переходит границ. Сила воли совершенно теряется, и даже надежда на вечную жизнь настолько слаба, что не в состоянии подчинить жизненную страсть силе разума. Многие действительно не бывают вполне пьяны никогда, но они постоянно бывают под влиянием спиртных напитков, лихорадочны, нерешительны и душевно беспокойны. Их благороднейшие стремления ослаблены. Равным образом повсюду распространено и курение табака. Эта столь любимая привычка ослабляет душу и тело. Разве мы вправе ослаблять наши силы, назначенные для служения Творцу и миру? Табак – медленно действующий яд. Отвыкнуть от табака гораздо труднее, чем от вина. Табак еще более порабощает свою жертву, чем вино. Курение – скверная привычка, оскверняющая курящих и неприятная некурящим. Как редко случается бывать в обществе, где воздух не заражен ядовитыми вдыханиями курящих. Ужасно неприятно, если даже не опасно находиться в комнате и в железнодорожном вагоне, воздух которых пропитан противным запахом вина и табака. Справедливо ли поступают курящие, если портят воздух, вдыхаемый посторонними? Какими же средствами курящий может сдерживать растущее стремление к невоздержанию? Сначала нужно повалить дерево, а потом уже можно начать рубить его. Чай, кофе, табак, алкоголь – только различные ступени искусственных возбудительных средств. Действие чая и кофе, как уже выше сказано, то же самое, как и вина, пива, прохладительных напитков, водки и табака. Чай – средство, возбуждающее до известной степени и постепенно ослабляющее здоровье тела и души. Сначала чай веселит и возбуждает, почему пьющие его и думают, что они приносят им пользу. Но это ошибочно, так как едва лишь исчезнет действие его, приходит и неестественное состояние. И вместо прежнего искусственно вызванного возбуждения наступают в равной степени усталость и слабость. Дальнейшие же последствия от чаепития – головная боль, бессонница, сердцебиение, вялость пищеварения, озноб и прочее. Такая же вредная привычка и питье кофе, сначала действующего возбуждающе, а затем вызывающего усталость, тоскливость и общее расслабление телесных, душевных и нравственных сил. Если же не отвыкнуть от этой привычки, то следует еще и постоянное уменьшение деятельности мозга и ослабление его. Все эти нервные возбуждения расходуют жизненные силы, и беспокойство, причиненное расстроенными нервами, нетерпение и умственная слабость препятствуют духовному росту. Не должны ли сторонники воздержания ввиду этого быть постоянно на страже и противодействовать злу, причиняемому этими напитками? Оставить пить кофе и чай бывает иногда так же трудно, как пьянице бросить пьянство. Деньги, расходуемые на чай и кофе, более чем растрачены, так как эти напитки ничего кроме вреда не приносят пьющему их. Возможно, что потребители чая, кофе, опия и алкоголя могут жить и до глубокой старости. Однако же это не есть доказательство безвредности этих напитков. В день Великого Суда Божия выяснится, что могли бы эти люди исполнить и чего они не исполнили вследствие своих привычек. Прибегающие для облегчения труда к чаю или кофе, несомненно, заметят последствия этого в нервном расстройстве и в недостатке самообладания. Утомленным нервам необходим отдых, а природа для восстановления сил нуждается во времени. Искусственное же возбуждение в продолжении некоторого времени, правда, удается сделать многое таким способом, но потом понемногу становится все труднее возбуждать силы до необходимой степени. И, наконец, кончается тем, что, совершенно утомившись, человек окончательно падает от страшного напряжения сил. Обыкновение пить кофе или чай – гораздо большее зло, чем полагают. Многие, привыкшие к возбудительным средствам, страдают от головной боли и нервного расстройства и теряют много времени в болезнях. Они воображают, что невозможно прожить без этих средств и не знают о влиянии последних на здоровье. И что хуже всего, зачастую последствиям их приписывается совершенно другая причина. Возбудительные средства вредят всему телу, нервы расстраиваются, деятельность печени слабеет, качество и циркуляция крови портятся, а кожа делается бездеятельной и бледнеет. Равным образом портится и мозг. Эти средства немедленно усиливают деятельность мозга, а затем, соответственно, уменьшают ее. Последующее действие вызывает не только телесную и душевную, но также и нравственную слабость. Вследствие этого у нервных мужчин и женщин наблюдается так часто недостаточность суждения, разума и спокойствия. Обнаруживая в поступках своих необдуманность и нетерпение, такие люди обвиняют ближних, замечая ошибки последних в преувеличенном виде и вовсе не замечая своих. Пьющие чай и кофе, собираясь вместе, тотчас же обнаруживают последствия этой нехорошей привычки. Они возбуждаются действием в изобилии выпитого любимого напитка, каковое возбуждение развязывает их язык, и вслед за тем начинаются сплетни. В таких собраниях говорят безудержно и необдуманно, припоминая всякую мелочь о том или другом лице, очень часто затевают неприятности. Безумные болтуны забывают присутствие незримого свидетеля, записывающего каждое сказанное слово. Бессердечное порицание, нескромные сведения, чувство зависти, вызванные под влиянием выпитого чая, кофе и так далее, все это Иисус принимает как сказанное против Него. «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали и мне». Страдания из-за родительских грехов не останавливают нас поступать еще хуже их. Опий, чай, кофе, табак и спиртные напитки быстро пожирают жалкие остатки здоровья. Ежедневно выпиваются миллионы бочек напитков и расходуются миллионы рублей на табак. Рабы этих привычек лишают детей своих пищи, одежды и образования, тратя свой доход на удовлетворение собственных страстей. До тех пор не улучшится состояние мира, пока не будет положен конец процветанию этого зла. Удовлетворяя свою страсть и добровольно поднося напиток ко рту, человек, созданный по образу Божьему, унижает себя до степени животного. Рассудок и разум расслабляются, появляются низкие страсти, и человек окончательно делается порочным до мозга и костей. Каким образом может любитель водки и пива посвятить свое сердце Господу? Ведь это невозможно. Он не может также любить ближнего своего, как самого себя. Ради удовлетворения страсти к крепким напиткам он не откажется пожертвовать разумом и силой воли. Он подносит ко рту напиток, отупляющий мозг, ослабляющий разум, служащий позором и проклятием семьи и ужасом для всех. Если бы люди придерживались во всем воздержания, они никогда бы не только не употребляли чая, кофе, табака, вина, пива или спиртных напитков, но даже избегали бы дотрагиваться до них. Силою разума были бы тогда укрощены страсти и пороки. Именно в страстях подчиняется человек власти дьявольской. Многие тысячи людей умирают преждевременно благодаря невоздержанности, удовлетворяя которую они расходуют последние свои силы, приговаривая таким образом самих себя к безвременной смерти. Необходимость, чтобы люди нынешнего века, дабы не поддаваться даже малейшему стремлению к удовлетворению вредных желаний, призывали на помощь всю свою силу воли, подкрепленную милосердием Божьим, в настоящее время является гораздо более важной, чем в прежние времена. Нынешнее поколение отличается от прежнего меньшим самообладанием. Страсти и пороки людей, пользовавшихся в прежние времена возбудительными средствами, унаследованы детьми, вследствие этого в настоящее время для сопротивления невоздержанию требуется гораздо больше нравственных сил. Единственно верный путь заключается в постоянном воздержании относительно всего и в твердом стремлении никогда не сворачивать с истинного пути на ложный. Отцам и матерям следовало бы признать всю важность своих настоящих обязанностей. Воспитываемые нами дети находятся или во власти Христовой, или же дьявольской. Единственно верное спасение от невоздержания заключается в крайнем воздержании от вина, пива или прочих хмельных напитков. Мы должны разъяснять детям, в чем именно заключается истинное мужество, так как Бог обещал внести имя победителя в книгу жизни. Когда Бог избрал Самсона освободителем своего народа, мать его должна была приучиться к правильному образу жизни еще до рождения дитяти. Такое же воздержание наблюдалось и относительно ребенка с самого появления последнего на свет, ибо ребенок был посвящен с этого же времени Богу. Ангел Господень, явившись жене Маноя и известив ее о скором рождении сына, дал следующее указание: «Не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого». Бог возложил на обещанное Маною дитя исполнение великого подвига. Для обеспечения этому ребенку особенностей, необходимых для выполнения определенной задачи, надлежало обращать строгое внимание на образ жизни матери и ее дитяти. «Пусть не пьет вина и секера», — сказал ангел Маною, «и не ест ничего нечистого, и соблюдает все, что я приказал ей». Благодаря влиянию матери ребенок склоняется или к добру, или ко злу. Доброжелательная к своему ребенку мать владеет собой, воздержанно и самоотреченно. В Новом Завете встречается не менее ценный пример, рисующий значение воздержания в жизни. Иоанну Крестителю было поручено исполнить великое дело перед народом. Дабы исполнение этого поручения не было свыше сил его, он должен был вести с самого дня рождения жизнь, полную воздержания. К родителям его явился архангел Гавриил с целью ознакомления их с основами здоровья. «Он не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей». Иоанн, оставив и друзей, и роскошь мира, удалился в пустыню, где питался исключительно растительной пищей. Он носил одежду из верблюжьего волоса и кожаный пояс на чреслах своих. Простота его одежды служила горьким упреком расточительности и любви к нарядам людей того времени, и в особенности еврейских священников. Пища же его, состоящая из акрит и дикого меда, служила порицанием господствующему в то время всеобщему обжорству. Святой пророк Малахия предсказывал деятельность Иоанна. «Вот, я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, пришед, не поразил земли проклятием». Иоанн Креститель действовал в духе и силе Илии, пророка, для приготовления пути Господу и обращения неверующих к благоразумию верующих. Он должен являться примером для живущих в последние дни и проповедующих народу для приготовления пути ко второму пришествию Господа, святую истину, полученную ими от Бога. Призванные для проповедования в последние дни о пришествии Сына Человеческого должны быть в воздержании подобны Иоанну. Бог создал человека по образу своему и ожидает, что человек сохранит силы свои во славу Его. Разве мы не должны внимать его предостережению и следить за сохранением прочного здоровья? Все даваемое нами Господу, будь это даже наилучшее, очень и очень незначительно. Почему же ныне царит такое бедствие в мире? Не потому ли, что Богу приятно видеть страдания своих созданий? О нет, это потому, что безнравственность погубила людей. Мы обвиняем Адама и думаем, что наши прародители, поддавшись искушению, обнаружили этим свое слабодушие. Будь Адамов грех единственным только злом, с которым нам пришлось бы считаться, то мир далеко не был бы в таком бедственном состоянии. После Адама люди пали еще больше. Крепкие напитки причиняют много бедствий на свете. Пьяницам не раз повторяется, что пьянство укорачивает жизнь, но это нисколько не исправляет их. Так почему же хотите вы продолжать нарушение заповедей Господних? Почему же остаетесь вы невнимательными по отношению к здоровью? Ведь Бог же требует охраны здоровья. Если бы христиане, возродив разум, осилили свои страсти и пороки и признали своей обязанностью перед Богом и людьми исполнять заповеди, заключающие в себе правила жизни и здоровья, то они выздоровели бы телесно и душевно. Тогда бы они обладали большей силой для борьбы с дьяволом, которого покорили бы более успешно именем Иисуса, одержавшего за них победу. Какую же помощь окажем мы окружающим нас жертвам порочных страстей? Не направим ли мы их примером нашим на путь истины? Имеем ли мы понятие о соблазнах, совращающих юношей, и не предостережем ли мы последних, и не поможем ли им? Кто же из нас хочет быть на стороне Господа? Кто же из нас не попытается принять участие в деле искоренения безнравственности и бедствий, наполняющих мир? Умоляем вас дать внимание делу победы над невоздержанием. Только те, которые исполняют заповеди Господни, получают право вкусить от древа жизни. Не без труда можно отвыкнуть от наркотических веществ и спиртных напитков, но именем Иисуса Христа мы победим. Любовь Его к погибшим людям была столь велика, что ради спасения их и ради дарования им вечной жизни Он пожертвовал собой. Однако от самих людей зависит предоставить Спасителю возможность спасти их. Насильно и против желания Бог не спасет людей от власти дьявола. Мы сами должны тренировать свою силу воли и подготовить ее к победам, скольких бы усилий это нам не стоило. Мы должны действовать совместно со Христом. Только тогда мы именем Его победим, сделаемся наследниками Божьими и участниками славы Христовой. Ни один пьяница не войдет в Царство Небесное. Но побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его».